Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Цена победы».
Добрый вечер.
Прямой эфир, да.
Программа «Цена победы». Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский. Да, мы тут шутим, сидим.
Да, и не знаем, что уже микрофон включили.
Да, а может, еще не включили?
Сейчас проверим. И представим сразу нашего сегодняшнего замечательного гостя.
Франкофила известного нашего.
Да, Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук.
Он у нас, кстати, уже рассказывал о Деголе, в том числе Юрий Ильич рассказывал о двух своих личных встречах с генералом Деголем. А сегодня мы поговорим, очень парадоксально,
о маршале.
Мы поговорим о маршале, во-первых. Во-вторых, мы поговорим, с одной стороны, об учителе, а с другой стороны, об антиподе. Так уж вышло, да?
Так вышло,
по жизни. Ну, представь нашу тему, Виталь.
Филипп, ну, Анри, если полностью, то Анри Филипп Петен, маршал Франции. Значит, если начать его титулы сейчас перечислять, то он, ну, главный его титул, не считая Второй мировой войны, это, конечно, победитель Вердена. Да. То есть именно я дал кальку перевод, правильно, Юрий Ильич? Да? Венкер де Верден,
да, это,
как говорят французы.
Да, победитель Вердена.
Победитель Вердена, это вот прямо...
Я еще поясню, что мы начали с Виталием Дымарским в рамках нашей бесконечной программы «Цена победы». Мы начали такой сериал под названием «Лица войны». И в этом сериале мы представляем не только сторону победителей, но мы представляем и другую сторону. Мы представляем и Третий рейх, и его союзников. И в этом вот как раз Петен у нас как одно из действующих лиц
войны. Персонажей, которые, ну, достаточно заметных персонажей во время Второй мировой войны.
Да, да.
Но Петен, это, который потом стал лидером французского, главой французского государства. Это официальный...
Ну, вишистский режим, так называемый.
Это уже журналист.
Журналистский,
это публицистика.
Да, да.
А это называлось глава французского государства. Между прочим, признанный Советским Союзом.
И США.
Он совершенно был легально в 40-м году законным представителем оккупированной Франции.
Да, так оно и было, но просто я могу сказать для уточнения, что прерыва законности после поражения Франции в войне не было. Формально говоря, Петен получил совершенно в соответствии с Конституцией Третьей Республики 10 июля 1940 года получил чрезвычайные полномочия, был назначен главой правительства и главой французского государства.
То есть, с точки зрения действующей конституции, никакого нарушения не было?
Не было. Ну, сам факт наделения его такими полномочиями, конечно, дух Конституции нарушал, потому что не было предусмотрено такие вещи. Вот, тем не менее, ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз даже не думали тогда.
Ведь понятно было, что Франция разгромлена, это было очевидно. Это был, что называется, исторический факт. А какая была мотивация Сталина признать режим Петена, и какова была мотивация Рузвельта признать? Она была одинаковая? Или все-таки у американцев и у советских были разные мотивы его признавать?
Речь была, не о признании, а о сохранении. Кто был тогда генерал Деголь в Лондоне и Комитет свободной Франции? Он только, так сказать, заявлял о себе, но никакого легального статуса его не было. Я не беру даже ничего формальную сторону дела. И для Соединенных Штатов, и для Советского Союза они были в вне войны. С Германией был пакт о ненападении. И, кстати, договор о дружбе и границах. А Соединенные Штаты вовсе не сворачивали свое, так сказать, дипломатическое и даже экономическое присутствие во Франции после ее поражения. Они не были союзниками Франции.
А вопрос вот такой. Они, я имею в виду Москва и Вашингтон, это когда было? Лето 40-го, да?
Лето 40-го.
Они на этот момент вполне себе отдавали отчет, что это марионеточный режим? Или все-таки у них были какие-то иллюзии, что Петен сможет там создать нечто такое?
Не, ну,
я бы, более-менее самостоятельно.
Извини, конечно, что я вмешиваюсь на стороне как бы гостя. Я бы это не бросался бы сразу такими терминами, как марионеточный режим.
В этом и состоит мой вопрос, да.
Потому что Виши худо-бедно, но этот режим руководил половиной страной.
Я об этом и спрашиваю. То есть, были ли люди у Сталина и у Рузвельта, что это не марионеточный режим? И что Франция может в какой-то мере не оказывать сопротивление, но, по крайней мере, занимать самостоятельную позицию?
Что касается Рузвельта, то у него не то, что в 40-м году, а гораздо позже были определенные соображения в пользу как раз поддержания контакта с Виши до высадки союзников, англо-американских союзников Северной Африки. Это 43-й год. Ага. До этого американцы поддерживали отношения с Виши в расчете на то, чтобы так сказать, колонии были тогда еще под контролем вишистской администрации, флот там и так далее. Для англичан это было еще более серьезное, конечно, дело, но разрыв, то есть принятие де Голля и разрыв с Виши, он был, конечно, я бы сказал, неизбежен, потому что война продолжалась и между Англией и Германией, это был главный противник.
Они еще и флот потопили.
Знаменитая
история.
Это Мерсер-Кебир.
Когда они французский флот
потопили. Естественно, что для глазах Черчилля флот французский флот, все-таки он был тогда сильнее американского, кстати говоря. А для Великобритании это был вопрос жизни и смерти. Да. И тут уже решение Черчилля было совершенно однозначно. И более того, вопрос о будущем роли, так сказать, французской колониальной империи и ее роли в войне, а ее судьбы потом тоже для англичан было отнюдь не праздно.
Ну, кстати говоря, если я правильно понимаю, на первых порах, во всяком случае, колонии французские подчинялись, опять же, Виши.
Безусловно. Колониальную администрацию вплоть до, постепенно они отпадали от Виши, но это процесс довольно длительный был. И, конечно, вопрос о том, каким образом иметь дело с этими элементами Франции как великой державы мировой для американцев был незряшный. Более того, они исходили из, в общем, довольно рациональных соображений о том, что они не знали, кто такой де Голль и что с ним можно делать, в какой степени он будет устраивать их как партнер. Вот. Он считался человеком этого Черчилля, но долгое время Рузвельт скорее склонялся к тому, чтобы привлечь из вишистской администрации более или менее авторитетных людей для того, чтобы потом, выстраивая отношения с Францией уже после победы, иметь партнера. Партнера легитимного.
А какова была логика Сталина? То есть, хорошие отношения были тогда с нацистской Германией, Германия разгромила Францию, и им видней, да? Или какие-то все-таки у Сталина были свои виды на Петена и на его режим?
Нет, тогда вопрос о Франции был снят с повестки дня.
Даже не было какой-то актом признания. Он просто продолжались те отношения.
Посол Богомолов был в Виши.
Угу. Он физически переехал из Парижа туда, да?
Как везде дипломатический корпус. Потом уже, кстати говоря, Богомолов перебрался из Виши в Алжир, когда там высадились союзники. Естественно, посольство уехало после того, как после 22 июня 1941 года, когда началась война, вторжение Гитлера в Советский Союз, и дипломатические отношения были прерваны с правительством Виши. Посольство уехало из Виши и добралось до Алжира, а потом, вполне естественно, попало в Лондон, где Богомолов стал послом не только уже имея, так сказать, отношения есть на французском направлении с комитетом свободной, сражающейся Франции де Голлем, но и другими американскими правительствами. Ну, а что касается самого Петена, к этому сейчас перейдем, я только хочу сказать, что политика немцев, гитлеровской Германии, нацистской, в оккупированной Европе, так называемый новый порядок Европы, она была, в общем, ну, надо сказать, прямо не просто такая элементарная. И она была очень дифференцированная. И в зависимости от того, какое они значение придавали той или иной стране, и какое будущее они отводили в послевоенной, так сказать, Европе. И были страны, которые были обречены изначально на, ну, по сути дела, физическое уничтожение, если не целиком, то в значительной мере, та же Польша, прежде всего, самая для них самая главная жертва, так сказать, непосредственно, и, естественно, Советский Союз. А в других странах по-разному складывалось. Ну, самое классическое имя такое презренное для всех, для нас уже во время войны, Квислинг. Это марионеточное правительство
Норвегии.
Да, Норвегии, которое, естественно, было просто пешкой немцев, и только они, может быть, даже более жестоко и как-то бесчеловечно, так сказать, проводили ту же самую немецкую политику, помогая немцам контролировать оккупированные страны. Такую же роль играл, например, Анте Павелич в Хорватии. Даже в Сербии, где были, был Тита и был Милош, этот самый Михайлович, да, был Недич. То есть такие маньяки, был Дегрель в Бельгии. В Венгрии было правительство, ну, как так скажем, законное, это Хорти, адмирала Хорти, да. Но и это союзники были, немцы. Они были оккупированы только в конце войны. Что и то же самое Антонеску в Румынии. А вот, например, в Дании немцы вообще не пытались навязать, так сказать, марионеточное правительство. Во Франции им было, конечно,
выгодно. Вот как Гитлер видел будущее Франции, интересно. Вот почему такой выбор был сделан? Забрать север, отдать юг, потом снова оккупировать в 42-м году уже всю территорию?
Нет, безусловно, что изначально не для Гитлера это было великое торжество.
Ну, естественно.
Конечно, это реванш.
Главный реванш за Версаль.
Реванш за первое поражение в Первой мировой войне. И Гитлер сам ездил в Париж, любовался.
Парад на Эйфелевых
башнях. Там на Эйфелевых башнях поднимали знамя со свастикой, ну и так далее. Там парад был, так сказать, возле Триумфальной арки в честь победы, так сказать, как раз немцы там маршировали. Это было, конечно, тяжелейшее унижение и трагедия для Франции, но для Гитлера великое торжество. И не то, чтобы он, как тогда сторонники Петена пытались доказать, что он Францию уважает, что он с ней будет считаться, и, соответственно, ей будет отведено место, ну, не такое, как Польша, так скажем, во время войны. Это был главный аргумент. И что касается самого Гитлера или, точнее, так сказать, всей нацистской верхушки, они считали, что Франция все-таки великая держава. Uh-huh. И не последняя экономически. И использовать ее промышленный потенциал, и сельскохозяйственный тоже, для того, чтобы поддержать, так сказать, Германию в войне, это, конечно, была очень важная задача. И неизвестно, каким образом она была бы решалась более успешно. Только ли оккупацией и установлением комендантского режима, или вот таким образом, так сказать, сделать вид, что французское правительство и французское государство, они остаются, и что они избрали путь сотрудничества. Вот в этом-то весь и смысл был Петена и вишистского режима.
Это знаменитое слово, как это по-французски?
Коллаборационист.
Нет, по-французски же он это...
Коллаборационист.
Это же впервые Петен произнес.
Да, это...
Тема сотрудничества. Сотрудничество.
В 1941 году была встреча Гитлера с Петеном в Монтуаре.
Это была идея Гитлера? Так все это преподать?
Я не знаю, так сказать, с чьей стороны. Я думаю, думаю, так режиссером этого был, безусловно, Отабец. Он был главный архитектор германской нацистской политики в отношении Франции. Угу. И до войны прогерманские элементы к нему там тянулись в Париже. И потом уже в оккупированной Франции он, сидя в Париже, вел всю политическую сторону дела. Угу. В том числе и поддерживал связи с Виши. И он в 1942 году привез туда Лаваля, поскольку Петен считался главой государства, французского государства, а Лаваль стал премьер-министром, по старому говоря, председателем Совета Министров. Угу, это Третья Республика, как полагалось. Вот. Ну, и тут образовалось несколько слоев коллаборационистов. Была парижская клика, так называемая.
Знаете, да. Юрьевич, то есть, вы хотите сказать, что вишистский режим, он не был однороден?
Нет. Вот. Кстати, я просто хотел все-таки начнем, почему-то ушли от того, с чего начали, от Петена.
Да.
Вот. Без этого Виши не понять. И решение, между прочим, и немцев, и Гитлера, тоже вообще Петен, был героем в глазах французов, героем Первой мировой войны, героем победителя Вердена. Что такое Верден? Это для французов, это то, что для нас Сталинград. Там ведь с двух сторон положили на очень небольшом участке земли 700 тысяч человек. Война, и там бои шли ожесточеннейшие в течение там, больше года. Там длилась буквально мясорубка. Петен командовал французскими войсками под Верденом. Ну, сказать, что это была победа именно под Верденом, сказать, может быть, это было чересчур, поскольку это была ничья, так сказать, формально. Никто не продвинулся ни туда, ни сюда. Ну, конечно, да, но жертвы были колоссальные. Но немцам, конечно, Верден преградил путь для вторжения во Францию, безусловно. И для французов победитель Вердена был, конечно,
спаситель
да, он был действительно такой фигурой, окруженной ореолом, так сказать, величия и патриотизма, там, победы, символом победы, ну, да, и так далее.
Вот фош, наверное.
Да, но нет, два слова. Так сказать, Филипп Петен, кстати, очень скромного, так сказать, происхождения, он в крестьянской семье родился, потом, значит, там ушел из семьи, поступил в воинскую службу, закончил Сен-Сирскую военную школу, как все рядовые офицеры, служил там долгое время, у него не ладилась карьера, и он за всю период службы там до 14 года, он еле-еле дослужился до полковника и подал уже на пенсию. На уху, в отставку. Его рассматривалось его дело, и тут началась война, его назначили командовать сначала бригадой, потом, значит, дивизией, он получил генерала, и вот под Верденом, действительно, он уже командовал группой армии. Сначала второй армии, потом всей группой центр, и действительно, сражение под Верденом – это Петен. Тут говорить нечего, он был человек волевой, грамотный, конечно, очень военный специалист. Я не скажу, что великий полководец, ничего подобного. Но он был хороший профессионал высокого класса. После войны, когда Фош довольно скоро заболел и умер. А да, кстати говоря, Петен был главнокомандующим французскими войсками в Первую мировую войну, под конец войны. Угу. А Фош был главнокомандующим всеми союзными войсками. То есть уже и британскими, и американскими.
Он как бы учитель Петена, да?
Ну, кого?
Фош, учитель Петена.
Фош, да, Фош был покровитель Петена.
Покровитель.
Да, и он его, так сказать, как-то...
Подвигал.
Всегда, так сказать... Три маршала было тогда сразу, значит, это вот Петен, это Фош, Петен и Жоффр, который на первом этапе войны, значит, победитель на Марне. Кстати, там уже Петен, в общем, сыграл, ну, в общем, отличился. Так что из войны Петен вышел, конечно, в ореоле героя войны. И он был назначен председателем высшего военного совета. А секретарем этого совета был тогда еще капитан, а потом полковник Ги де Голь. И де Голь относился...
Он его ученик.
Он относился к нему с большим пиететом, де Голь, тогда. Он ему посвятил свою первую книгу. И он назвал своего сына...
Настрея Шпади, который...
Да, и своего сына он назвал Филиппом. То есть он действительно... И кто в французской армии тогда не мог, мог относиться иначе к герою войны. Но Петен, уже в 31-м году он ушел...
Юрий, надо просто еще понять, чтобы наши, вернее, слушатели поняли, что Петен в очень солидном возрасте уже возглавил.
Ну, да.
56-го года рождения.
Да, то есть в 31-м году ему 75 лет.
Совершенно верно. Как раз в этот момент он ушел.
В 40-м году, соответственно,
84 года.
А зачем его дернули вообще в 40-м году? Это для поднятия боевого духа?
Нет, Петен после того, как он ушел из высшего военного совета и, так сказать, ушел вроде в отставку, но маршал не уходит в отставку, но он ушел из армии, и он вошел в политику. То есть, после бурных событий в Париже 6 февраля 1934 года, когда, в общем, над страной нависла, в общем, такая атмосфера фашистского путча, вообще-то говоря. И тогда было создано правительство Думерга, господин Думерга, как правительство национального единства, куда вошли и левые, и правые. И Петен стал министром, военным министром в этом правительстве. Он пробыл недолго, несколько месяцев. Но когда шла в Испании гражданская война, 150, когда республиканцы потерпели поражение, 150 тысяч республиканцев испанских бежали во Францию, и правительство тогда еще Даладье, ну, вроде бы еще вышедшее из Народного фронта, послало послом в Испанию, очень характерно, Петена. Маршала Петена, почему? Франк это был генерал. И по взглядам своим, и по карьере своей, так сказать, воинской и так далее, считалось, что он найдет с Франко общий язык. Тем более, что все-таки Франция практиковала политику не вмешаться, так называемую, в испанскую гражданскую войну, но нужно было налаживать отношения с новым режимом франкистским. И здесь Петен как раз пригодился. И вот это-то и побудило, значит, элиту Третьей Республики уже в ходе войны. Война уже началась в Германии в 1939 году. В марте 1940 года, после, кстати, окончания войны Советско-финской войны, это было большим поражением для в глазах западных там, французов и англичан. Правительство Даладье ушло в отставку, пришло правительство Рейно. И Поль Рейно, назначил военным министром Петена. Вот с этого поста как раз, когда Петен выступил, и когда начался был прорыв немцев к Парижу, правительство бежало в Бордо, тогда стал вопрос самый главный, что делать. Армия развалилась, вся страна забита беженцами, немцы наступают, и Петен сказал, что изучив положение на фронтах, я могу сказать одно, кроме как капитуляция, никакого выбора у нас нет. Она была подписана, так сказать, капитуляция как раз в Компьене, рядом с Верденом. Это было выбрано немцами специально, в том самом вагоне, в каком подписывала капитуляцию Германия в Первую мировую войну. Все было символично. И,
кто подписывал?
Подписывал генерал Унцингер со французской стороны. Это фамилия. Это рязанская фамилия, в общем, Унцингер был, ну, потом, конечно, никакой известности и роли не сыграл. Так вот, после этого правительство переехало в Виши. Это, кстати говоря, постарался Лаваль, поскольку у него был владелец целого ряда таких очень хлебных туристических объектов в этом курортном городе. И вот там большинство палаты депутатов, подавляющее, причем, вручило Петену
чрезвычайные полномочия. Не под угрозой?
Да нет, это было... Здесь я бы сказал так, что здесь непосредственно каких-то немецких ни войск не было, ни представителей.
То есть это легитимные избранники французского
народа? Это да,
народа.
Это было действительно... Французское государство как бы не исчезало, оно оставалось.
Но у него
и вот
не...
в глазах де Голля как раз, который уж уехал в Лондон на самолете английского генерала Спирса, вот, как раз тот факт, что Франция капитулировала и была оккупирована немцами, был признаком разрыва законности. В глазах де Голля правительство Виши было нелегитимным. Ибо правительство, которое не отвечает, так сказать, за что ли, свою за безопасность своих граждан и так далее, это уже правительство, которое не имеет легитимного. Оно было легальным, но оно не было легитимным. Я думаю, что вот эта вот оценка де Голлем очень точна. Я думаю, она так и была. Но что значит легитимность, так сказать, перед историей? А вот в глазах подавляющего большинства тогда французского населения, которое было действительно в состоянии глубочайшего шока, так сказать, от того, что произошло, Петен был, конечно, надеждой.
Ну, сейчас мы здесь прервемся, давайте. Но в России все продолжим программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Шков, Виталий Демарский в студии как ведущий. И Юрий Рубинский, наш сегодняшний гость. Вспоминаем мы фигуру Анри Филиппа Петена, главы французского государства в период Второй мировой войны, главы вишистского режима, так называемого знаменитого, такого самого знаменитого, наверное, коллаборационистского режима времен Второй мировой войны.
Юрий, у меня такой вопрос. Можно ли считать...
Извини, Володь, да. Я первый раз не сделал это, но второй раз, чтобы нас не уволили с тобой.
Да. Не разогнали нашу
шайку. Да, абсолютно. Плюс 7-985-907-45-45 для ваших смс-ок. И аккаунт вызван на Твиттере. Тоже все понятно. Все, пожалуйста.
Да, Юрьевич, а немцы хоть какое-то отношение имели к тому, что Петен стал главой правительства?
Я не думаю.
Или это сами французы решали?
Нет, видите, в чем дело.
И второй вопрос. А кому вообще пришла идея именно его сделать главой правительства?
Я думаю, что здесь, конечно, большую роль сыграл Лаваль, безусловно. Но
вообще... То есть немцы вообще никакого отношения к этому не имели?
Ну, как сказать. Абец был, конечно, уже тогда еще не был снова назначен послом, так называемым, то есть, как и гауляйтером, по сути дела, в Париж. Но его люди, конечно, и вся та, так сказать, верхушка коллаборационистов, которые вокруг него толпились, так сказать, потом, во время оккупации.
Такие пронемецкие
они,
силы,
они, да? Они были до войны, и они, конечно, вышли на поверхность сразу после. Но, в принципе, вот та элита Третьей Республики, она в момент капитуляции, она, естественно, так сказать, действительно поддержала Петена как единственную возможную фигуру, которая, как они надеялись, и многие искренне, вполне, что он действительно сможет добиться для Франции почетного места в почетной
как,
роли. Они, собственно, мыслили таким образом, что да, нужно платить по счетам поражения. Тем не менее, Франция достойна того, чтобы с ней обращались с уважением. Вот, и вот в лице Петена, героя Первой мировой войны, надеялись, что и даже такая личность, как Гитлер, самый все-таки французский фронтовик, так сказать, для него война имела огромное значение.
Это далеко не маршал.
Этой личности, да. Но был ефрейтор.
Да.
Но, тем не менее, значит, маршал с ефрейтором, тем более, так сказать, может его как-то...
Да. Вот такой вопрос, мы его уже затрагивали в первой части программы, может быть, сейчас еще тогда, сейчас вернемся к нему, тогда не успели ответить. Вот эта многослойность, что ли, режима Виши, да, что это был неоднородный режим.
Очень вообще не однородные.
Да, и что там были совершенно разные силы с разными настроениями. Но вот здесь вот нам напоминают, ведь начиная с того, что сам Лаваль был социалистом, да?
Ну, в начале своей карьеры, да, Ленин писал, так сказать, даже очень уничижительно.
Да, в Виши работал Миттеран.
Простите, Муссолини тоже был социалистом, я извиняюсь.
Да. Ну, и, собственно говоря, Гитлер тоже обезьян.
Нет, Гитлер никогда не был. Национал-социалист.
Национал-социалистом.
Да, я хочу сказать...
И Миттеран же был в Виши.
Это я отдельно хочу сказать. Это, так сказать, дело в том, что вот, как говорится, благословенность вишистского режима, это не только было просто изначально такая, в общем, сложная комбинация немцев. Так сложилось дело. И они должны были исходить из того, что, с кем они имели дело. И выбрать, так сказать, тех, которые подходили им больше или меньше. Так вот, на верхнем, как самое близкое, так сказать, окружение Абица в Париже, который заверил, так сказать, политической стороной дела, это была действительно такая группа действительно совершенно презренная и коллаборационистов, отчаянных таких, с пеной у рта,
предателями,
да, которые критиковали Виши, что они, мол, реакционеры,
мягкие,
они мягкие, они вообще, так сказать,
чуть ли не либералы.
Да, либералы, да. А кто это? Ну, были такие там люди из культурного мира, так сказать, Фернандо Бренон и Дрио Лерошей, крупный писатель. Вот. Но были выходцы из левых кругов. Кстати говоря, бывший коммунист Жак Дурю, бывший социалист Марседеа, таких хватало, в общем, так сказать, разных совершенно людей, но там был не только Абец и его окружение, вот это вот. И был и Карл Оберг, начальник гестапо по всей оккупированной Франции. И вот это было, если Абец через своих людей, через из Парижской клиники оказывал как бы давление на вишистский режим, чтобы тот исполнял все, что ему указано, он просто в 1942 году посадил в машину Лаваля, которого, кстати говоря, не ближайшее окружение Петена попыталось, так сказать, отсечь от власти. А он был уже совершенно четкий, совершенно немецкий агент в полном смысле этого слова. Вот. Его действительно отстранили. Абец его, так сказать, принял в Париже, потом посадил машину, привез и посадил. Он стал председателем Совета Министров при Петене. И это уже сразу...
Петен как глава государства.
Да, глава государства. Но, видите, люди... Вот,
то есть, тут уже немцы вели себя в полном смысле слова, как господа положения.
Безусловно, безусловно. Так вот, по этой линии, если можно так сказать, политической, ну, в окружении Петена были, во-первых, люди его, ну, что ли, соратники, можно сказать, там, коллеги по армии. Это генерал Вейган, адмирал Дарлан. И вот адмирал, который действительно, они хотели избавиться от Лаваля не просто потому, что он так, чересчур пронемецкий, а потому, что он выходец из Третьей Республики, которую они презирали и ненавидели. Но это не значит, что они были патриотами. Они думали, что Франция, например, может найти себе место в новом порядке в Европе, вступив в войну на стороне Германии.
Да,
и безусловно, это Дарлан совершенно четко высказывался в пользу этого. Петен говорил о сотрудничестве, Дарлан говорил о вступлении в войну в Союзе. И более того, вишистская милиция, то есть это некое подобие, так сказать, ну что ли, СС или там, даже не гестапо, это действительно охранка такая.
Полицай.
Да, полицай, да. Это мерзкое совершенно. Конечно, вот это действительно уже квинтэссенция предателя, буквально, который, собственно говоря, уничтожали патриотов и сопротивленцев не менее жестоко, а более жестоко, чем сами немцы. И вот по этой линии, например, так сказать, вот шел торг определенный между вишистским режимом и немцами. Какой? Значит, Оберг, начальник гестапо, у которого были свои, так сказать, филиалы в крупнейших городах. Тоже Клаус Барби в Лионе, который жертва которого стал председатель Национального совета сопротивления первый Жан Мулен. Он вел, у него были взаимоотношения, так сказать, прямая цепочка, так сказать, с представителем вишистского режима Рене Буске. И они подписали соглашение, причем публикованное, о том, какие категории, так сказать, репрессируемых французов идут по немецкой линии, а какие по французской. Вот это разделение обязанностей в репрессивной, ну, карательной деятельности в отношении и движения сопротивления, и тех категорий французов, там, евреи, цыгане, там, ну, франкмасоны, там, коммунисты, безусловно, все это шло по линии, как говорится, договоренностей. В конце концов, наступил момент, когда Обер сказал, ладно, Буске нас устраивал, теперь он чересчур мягкотел, значит, назначил Дорнана, того, кто создавал милицию вишистскую. Это был просто палач. Самый настоящий. И вот это, мне кажется, самое четкое отражение пути, который прошел вишистский режим. Угу. Он пришел вроде бы для того, чтобы найти для Франции, ну, менее...
Почетное место.
Да, более почетное место. В конце концов, поскольку чем больше Рейх, не, так сказать, гитлеровская Германия оказывалась в сложном положении, чем больше она давила на оккупированные страны, выжимая из них все, что можно, и тем более росло движение сопротивления, и тем более жестокими становились, и тогда вишистский режим, начиная с ноября 43-го года, вообще перестал быть чем-то самостоятельным, автономным.
Функцией нацизма.
Да, автономным, потому что союзники высадились в Северной Африке. Тогда немцы перешли через, значит, в так называемую свободную зону на юге Франции. И с этого момента говорить о том, что Виши играла какую-то особую роль, уже кроме как придатка оккупационной администрации, уже говорить нет.
Юрий Ильич, у нас не так много времени остается, да. А есть несколько вопросов, которые мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня все-таки еще осветили. Давайте прямо по порядку. Вот вы хотели все-таки несколько слов о Миттеране. Да?
Видите, Миттеран, да, его много упрекали, так сказать, в том, что он был в Виши.
Ведь он сотрудничал с коллаборационистами.
Да, дело в том, что, кстати, опубликовано его письма тогда молодого парня, который был в армии, попал в плен, бежал, добрался до Виши и возглавил отдел там вишистской администрации, занимавшийся военнопленными. И он выдавал там документы и так далее. И он получил даже из рук Петена орден вишистский. Но Миттеран действительно верил и писал письма, так, у него опубликованы частные письма, о том, что он разделял это убеждение основной массой французов. Но в конечном итоге он очень быстро понял, так сказать, куда идут дела, и переначал сотрудничать с сопротивлением.
Да, но в какой мере это сказалось на его уже послевоенной деятельности? Ведь очень долго там, да, он только после его смерти, скажем, вот мы с вами говорили, только Ширак, наконец-то там они опубликовали всю эту грязную историю с зимним велодромом, да, скажем. Миттеран сопротивлялся. Речь идет о том, что на велодроме убивали евреев, и, как выяснилось, в общем, это делали сами французы.
Нет, там, да, что, нет, было, там это, что было? Был приказ очередной немецкой комендатуры, значит, провести облаву. Ее проводила французская полиция. Согнали там на зимний велодром там несколько десятков тысяч человек, которые в конце концов отправили в Освенцим. Да. И Деголь до конца упрямо говорил, что это не Франция. Это предатели, которые ничего общего с Францией иметь не могут. Точка. И только Ширак сказал, что нет, это наша вина, да, которую мы принимаем для себя.
Но Миттеран тоже не хотел это
признавать. И Миттеран не хотел это признавать. Ну, это разные могут быть точки зрения. Ну, да?
Да, нет, ничего.
Но я просто хотел сказать, что все-таки вот вся вишистская, ну, что ли, камарилья, может, в Виши или в Париже, коллаборационистская, она все-таки руководствовалась не только там шкурными соображениями, собственным, личным, она разделяла определенную идеологическую систему.
Марас.
Марас, да. Шарль Марас был идеологом Виши. Это самый жестокий, так сказать, там, ненавистник Германии в прошлом. Интегральный националист. Приветствовал поражение, в которое он считал виновна республика и демократия, и наследие, так сказать, французской революции. А вот тогда то, что это поражение, есть божественный сюрприз, поскольку она дала возможность руками немцами эту революцию задавить.
И как, все ее труд, как труд, семья и...
Да, лозунг этого Вишистского, Рафаэля Либер, был такой, так сказать, идеолог и, так сказать, инженер национальной революции Виши, с российскими законами, там, со единой партией. Труд, семья, отечество.
Отечество – это вместо свободы,
вместо свободы, равенства и братства. И, на мой взгляд, в общем, великая заслуга де Голля была в том, что он сам был человек правый, кадровый военный, националист, безусловно. Но для него спасение Франции было в том, чтобы соединить труп, семью и отечество с свободой, равенства и братства. Он пришел к этому, а Петен-то изначально был против. И для него это был человек разрыва с традициями и завоеваниями французской революции. Вот в этом-то и специфика Виши была попытка контрреволюции. И причем она называлась национальной, но она оказалась антинациональной, предательской.
То есть это коллаборационизм фактически был таким антиреспубликанским...
Это была попытка спустя 150 лет реванша за
революцию.
Юрьевич, вот вы очень так ярко показали прирождение вишистского режима от каких-то робких надежд на почетную роль Франции до абсолютно омерзительного придатка нацистского режима, включая облавы на евреев, высылки в Освенцим и так далее. Сам Петен, он понимал это перерождение? Его позиция менялась? Или он просто цинично плыл по течению? Или он не отдавал себе отчета, что происходит?
Я думаю...
Ведь он же держался за это до конца.
Я думаю, что он от этого... видимо, сама конструкция такая, если можно сказать, интеллектуальная, которая его привела к капитуляции, он, видимо, верил в то, что ему действительно могут... доставить какое-то почетное место. Не ему лично. Но у него сам человек был мелкий, вообще-то говоря. У него выпала такая драматическая судьба. Но, в принципе, он ведь на своем процессе, где он отказался от защиты и сказал, что меня судить будет французский народ, но он даже сказал, что де Голль и я, мы делали общее дело. Каждый по-своему защищал интересы Франции. Там, в месте, куда она отбросила судьба. Вот так. Но де Голль же был осужден, приговорен к смерти, смертной казни за измену и за дезертирство фашистским судом. А Петен, соответственно, в 1945 году получил смертный приговор, который де Голль заменил пожизненным заключением.
Пожизненным заключением. И он умер уже...
То есть Петен до самого конца, до самого краха не отдавал себе отчета, что он просто марионетка в руках Гитлера, да?
Ну, видите, для него отказаться от того, что он считал своей ролью, никак нельзя было. Но, в конце концов, какой интерес разбираться в душевных страданиях Петена? Это мало любопытно. Я бы сказал, что все-таки тот факт, что огромное большинство французов в какой-то момент видели в нем действительно спасителя, а потом все-таки поняли очень быстро, с кем они имеют дело, и что в конечном итоге и Франция вышла из войны и де Голлевской, а не Петеновской, это, конечно, самое главное.
Да, но, тем не менее, можно ли сказать, что хотя бы на первых порах, что все-таки Петен, несмотря ни на что, вишистский режим все-таки выражал, я бы так сказал, волю большинства Франции.
Ну, видите, в условиях войны и поражения в войне думать о том, что, возможно, какое-то другое нормальное решение, демократическое волеизъявление, очень
Нет, я трудно, понимаю, да. Но такое
видите, все-таки...
Она раскололась, Франция?
Безусловно.
С самого начала?
Безусловно, да.
С самого начала. Уже в
40-м
году, да?
Те, кто был за продолжение борьбы, это было, конечно, меньшинство, и значительное меньшинство. Однако, вы знаете, все-таки тот факт, что и де Голль, и Митеран распорядились возлагать цветы на могилу Петена. И
в день победы,
в день окончания битвы под Верденом. Это о чем-то говорит. Это и Деголь, и Митеран, каждый по-своему. Простите, и Деголь, и Митеран, каждый по-своему. Они, кстати говоря...
Юрий, а что вот сейчас написано в школьных учебниках про Петена, и вот как массовое общественное мнение к нему относится?
Ну, достаточно
предатель, да?
Видите ли, вот, если вы возьмете такую все-таки...
То есть это именно рицательность.
Заметную, да? Политическую фигуру, как Жан-Мари Ле Пен,
да,
лидер, основатель Национального фронта, которым руководит его дочь сейчас, Марин, вот, он очень долго и до сих пор защищает Петена откровенно, открыто. Кстати, Европейский суд по правам человека разрешил защищать, ну, спорить.
Ну, это Ле Пен, он все-таки крайне правый. А вот массовый француз, для него скорее Петен — это имя нарицательное, да, в отрицательном плане.
Ой, я думаю, что сложно.
Такой символ предательства, да, видите, как генерал Власов.
С одной стороны.
Или что? Да, это как Власов у нас, да?
Видите,
Володь, есть же и Верден.
Нет, я и спрашиваю, да. А Власов — защита Москвы.
Если вы, понимаете? Ну, видите, с Власовым в широких массах, так сказать, там народа.
Предатель.
Да, это все-таки предатель.
А Петен?
Прежде всего. Петен, я бы сказал так, как французы, когда-то эта формула Жескар д'Эстена на выборах, она же «да-но». Да, он вроде поддерживает Деголя, но у него есть... Вот я бы сказал, что отношение к Петену сегодня у французов «да-но».
Да,
да,
предатель,
он предатель, но. У него есть, был Верден, угу. И он все-таки, как так сказать, может быть, он ошибался, и, может быть, эта ошибка была морально, так сказать, несостоятельной, и даже в свете истории преступной, но в то же время считать его только предателем, видимо...
Но это не распространяется на Виши, все-таки Виши — это однозначно.
А вот Виши, ну, это правильно...
Что Петен и Виши — это все-таки не одно и то же.
Нет,
да.
Это, в общем, конечно, это одно и то же, но в то же время личность Петена как такового, понимаете,
это шире,
несколько и петеновский режим, то есть, точнее, вишистский режим, это очень многосложное.
Не только Петен.
Не только Петен.
Юрий Ильич, ну, Петена помиловал, ну, не помиловал, а заменил высшую меру на пожизненное заключение. А сколько деятелей вишистского режима все-таки высшую меру получили?
У них там был свой Нюрнберг, своего рода Нюрнберг.
Ну, видите, а единого какого-то Нюрнберг процесса такого не было.
Такого не было, да.
Было масса процессов. Угу. Но было прямо самосуд был тоже во время освобождения.
Расправлялись.
Да, был довольно-таки много было случаев самосуда. Вот люди, конечно, и страдавшиеся, и, так сказать, озлобленные, но и отыгрывавшиеся за собственное, так сказать, может быть, поведение, да, не очень достойное, может быть, тоже, знаете. Но все-таки около 2000 чиновников Виши, а Виши же это было все государство.
Ну, да.
Сколько там у Деголя было, да, самое, там несколько десятков человек было, а то же все государство, серьезное дело. Армия вишистская, ну, 100 тысяч там была, армия перемирия, а их куда девать? Они же нельзя их зачислять предателям. Были процессы. Многие провели многие годы в тюрьме.
Процессы были открытые. То есть,
да,
пресса писала.
Да,
речи
активно.
Петена тоже публиковались.
Знаете, процесс Петена и Лаваля тоже, но Лаваля расстреляли. Mm-hmm. И ни одного
Лаваля еще кого-то расстреляли?
Ну, а Дриоли, Рошель. Это банда, ну, Дарнана, это же Балач самый кровавый. Это создатель милиции, который даже Рене Бюске, который, так сказать, выполнял нос торгов, так сказать, приказы немцев репрессивные, кровавые. Вот. А этот старался еще переплюнуть их. Понимаете, вот в этом это такие люди тоже были. И мы таких знаем тоже, в конце концов.
Ну, да.
Те же среди власовцев были люди несчастные, которые из лагерей их, так сказать, забирали. А были люди, которые, так сказать, реализовывали себя соответствующим образом.
А вот вопрос антисемитизма. Был ли Петен антисемитом?
Конечно.
Сам по себе.
Изначально, видите, времен...
еще с 19-го
века. Эти настроения были в армии сильны, особенно после дела Дрейфуса.
Понятно. И он тоже был зараженный.
Но он и говорил немцам, собственно говоря, во время переговоров, так сказать, к ним временами ездил Абец, с ним встречался, и сохранились записи бесед. Он говорил, что, ну, вообще, насчет масонов, насчет коммунистов, конечно, у него были однозначные совершенно мнения на этот счет.
Ну что, спасибо, Юрий Ильич, как всегда, очень интересно
расслушаешься.
Да. Надо еще одну формулу, конечно, вспомнить перед тем, как мы расстанемся. Это уж по поводу Петена и де Голля, да,
Юрий, да? Это очень интересно.
Да, Петен спасал мебель, а де Голль честь Франции. Это знаменитая такая формула.
Да, ну вы знаете.
Она кому принадлежит, кстати?
Не, ну это какая-то такая журналистская формула, да. Но спасал мебель, конечно, ни тот, ни другой не признали бы ее собственной.
Ее правоту.
Ни в коем образом.
Спасибо. Это
спасибо
была
огромное.
«Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Так, послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
День в день. Час в час. Минута в минуту.